Моня объяснил. Отличить синтетический бриллиант от натурального можно только лабораторными методами. Но Хрищевский не пожелал отдавать француза в лабораторию. Во-первых, опасался, что знаменитый бриллиант будет узнан, а во-вторых, не хотел терять времени. К этому моменту он уже знал от Белова, что есть покупатель, готовый выложить за камень приличную сумму. Узнав от Мони, что тот лишился француза, Генрих Краузе мог передумать и вообще отказаться от сделки, а упустить 10 миллионов долларов хрящ не хотел. «Поэтому он вызвал гемолога к себе», — сказал Антон. «И тот верно определил, что перед ним бриллиант. Но не определил, какой. Вот что главное». «Еще бы!» — хмыкнул Верман. «Синтетику от природного камня с помощью лупы не отличишь». Хрищевский успокоился, а мы именно этого и добивались. «Постойте-ка!» — нахмурилась Майя, припомнив события того вечера, когда Зевс появился в их салоне. «Но ведь...» Сёма определил, что камень искусственный, без всяких анализов. «Так то Сёма, а то рядовой гемолог!» — снисходительно пожал плечами Верман. «У Дворкина глаз алмаз. Он 40 лет с лупой в руках». «Ты права, голубка, риск был», — подтвердил Сёма, пропустив мимо ушей словословие Вермана. «Хрищевский мог не поверить до конца нашей инсценировки с немецким миллионером, но ведь поверил, не так ли? Он был уверен, что миллионер уже исследовал камень вдоль и поперек, раз готов выложить за него такую сумму, и он положился на Генриха Краузе». «Между прочим», — заинтересовался Яша, — «это выдуманный персонаж?» «Обижаешь», — надулся Верман, — «Генрих Краузе живет и здравствует в Германии, тот еще чудак». «Довольно эксцентричный миллионер», — пояснил Антон. «Как раз такой, какой нам и был нужен. Хрищевский обязательно стал бы проверять его и нашел бы достоверную информацию. Немец даже камни коллекционирует, так что нам не пришлось ничего придумывать». «Кроме самого Генриха Краузе», — с улыбкой сказал Гройс, обращаясь к Яше. «Теперь, молодой человек, пробелы в ваших знаниях об этой маленькой операции могу закрыть и я. У меня было два задания. Первое — это обмануть Хрищевского. А второе — выйти на оперативную группу с рассказом о том, что некий человек предлагает мне купить синий бриллиант Зевс. Даже не знаю, что оказалось труднее. Сходство с настоящим Краузе добиться было несложно, хватило небольшого грима, а комплекция у нас похожая. С Хрищевским же возникла сложность, когда он не захотел непосредственно участвовать в продаже бриллианта. Этого мы с Антоном не предусмотрели». «А должны были, — с раскаянием сказал Белов. То есть я должен был». Пришлось импровизировать. В итоге все свелось к тому, чтобы затащить Хрищевского в банк и дать возможность следователю с группой взять его на попытки продажи Зевса. Надеюсь, того набора доказательств, которые они насобирали, им хватит. «Мне было бы очень интересно послушать, как Хрищевский объяснит наличие у него Зевса», — ехидно заметил Верман. «Вряд ли он решится рассказать, как захватил Дворкина, и в обмен на него Моня Верман отдал старинный пропавший бриллиант, назвав его голубым французом». «Это было бы слишком даже для Хрищевского», — согласился Антон. «Посмотрим. Пока хрящ под следствием, мы можем вздохнуть свободно». «Да, но потом что?» — спросил Гройс. «Вы умные люди и вряд ли надеетесь на то, что Николай остаток своей жизни проведет в тюрьме». «Не надеемся», — за всех ответил Моня, «но ближайшие 2 месяца ему